говорит Радио Свобода. Юлию Тимошенко посадили на 7 лет, но обещают выпустить.
Так как она прошла этот судебный процесс, далеко не каждый мужчина, наверное, бы смог с таким достоинством себя вести.
Лидера группы Ляпис Трубецкой хотят наказать за нелюбовь к Лукашенко.
Михалук резко критикует политику руководства Белоруссии, утверждая, что Александр Лукашенко – самозванец, который приватизировал власть.
Москвичи просят президента не депортировать бродячих собак.
Если мы сейчас 12 тысяч собак скинем в одно место, мы создадим новые мутирующие вирусы.
Эти и другие сюжеты, обзоры телепередачи блогов, реплики Андрея Стальского и Виктора Шендеровича, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. На этой неделе стало известно, что, опасаясь за свою жизнь, с Украины бежал Николай Мельниченко, бывший охранник второго президента страны Леонида Кучмы. А главное событие недели, вызвавшее критику Запада и России, произошло в Киеве 11 октября. В этот день Печерский суд признал экс-премьера Юлию Тимошенко виновной в превышении власти при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году и приговорил ее к лишению свободы сроком на 7 лет. Хроника событий в сообщении Владимир Ивахненко из Киева.
Согласно решению Печерского суда, после отбытия 7-летнего срока заключения, Юлия Тимошенко еще 3 года не сможет занимать руководящие должности. Кроме того, бывший премьер должна возместить Нафтогазу Украины около 200 миллионов долларов ущерба, нанесенного компании в результате заключения контрактов на поставку и транзит российского газа. Тимошенко слушала приговор сидя, но когда прозвучала его ключевая фраза, подсудимая поднялась и заявила: этим приговором и другими репрессиями против граждан Украины власти вернули 37-й год. Сейчас для страны очень тяжелый момент, и я призываю всех граждан объединяться и бороться за свои права. Слава Украине! Оппозиционный лидер надеется, что Европейский суд по правам человека признает абсурдными выдвинутые против нее обвинения. Сразу после вынесения приговора обострилась обстановка на улице возле суда. Несколько тысяч приверженцев экс-премьера заблокировали движение по Крещатику и начались столкновения митингующих со стражами порядка. Милиция задержала 7 сторонников Тимошенко, 3 из них арестовали на сутки, еще 4 оштрафовали на 51 гривну, около 7 долларов. На будущей неделе защита бывшего премьера обжалует приговор в апелляционном суде Киева. Апелляция может рассматриваться в течение 4 месяцев. Вердикт Тимошенко раскритиковали в Брюсселе, Москве и Вашингтоне. В день вынесения приговора президент Виктор Янукович назвал его досадным случаем, препятствующим европейской интеграции Украины, и дал понять, что Верховная Рада может декриминализировать статью Уголовного кодекса, по которой осуждена экс-премьер. Однако уже в четверг риторика главы государства изменилась.
Такая ситуация сталася в будь-якій країні світу.
Если такая бы ситуация произошла в любой стране мира, даже в самой демократичной, никто бы не сказал ни слова, и рот бы не открыли.
Но слова не сказал, и рот не открыли.
По мнению украинской оппозиции, власть не смогла преодолеть страх перед своим политическим оппонентом, поэтому решила закрыть этот страх в тюрьму, тем самым доказав свою слабость. Депутат Верховной Рады от нашей Украины народной самообороны Олесь Даний убежден, что за приговором Тимошенко стоит лично Янукович.
Это банальная месть за предыдущее политическое противостояние, где была не только политическая составляющая, но и личные обиды, в том числе неприятные для Януковича клички «Хам», «Зэк», которые он ассоциирует именно с источником этих кличек и обид, и ассоциирует он с Юлией Тимошенко. Второе – это комплекс у Виктора Януковича по отношению к своим срокам. Его 2 судимости в нехорошую сторону оттеняют и отличают его от остальных украинских политиков. Понятно, что ему было комфортнее, если бы и его основные политические оппоненты тоже имели судимость. Третий, более важный аспект – это политический аспект. Власть взяла вектор на увековечивание себя. То есть они не взяли власть для того, чтобы ее отдавать на парламентских или президентских выборах. Они хотят править вечно. И страх Юлии Тимошенко на парламентских и президентских выборах – как политического конкурента, который может отобрать кресло, главное кресло у Виктора Януковича, слишком сильно.
Спустя два дня после вынесения приговора Служба безопасности Украины возбудила четвертое по счету уголовное дело в отношении Тимошенко. На этот раз ее обвиняют в том, что в 1996 году вместе с тогдашним премьер-министром Павлом Лазаренко она перевела на государство долг своей корпорации «Единая энергосистема Украины» перед Министерством обороны России на сумму более 400 миллионов долларов, говорит депутат парламента от правящей партии регионов Елена Бондаренко.
Тимошенко у нас вообще интересный такой персонаж, да, политический рецидивист. В принципе, если смотреть на ее деятельность и смотреть на то, в чем она когда была замешана, по сути, по ней уже две тюрьмы плакала. Одна американская, где сейчас сидит ее подельник Павел Лазаренко, и вторая тюрьма, это российская, где уже ее подельники, в частности, генерал Олейник из Министерства обороны, отсидел шестилетний срок. Не мы эти преступления закона совершали. Конкретно это касается деятельности Юлии Тимошенко и не только на посту премьер-министра.
Новое дело против экс-премьера призвано не допустить даже минимальной возможности ее выхода на свободу, полагает соратник Тимошенко, писатель Владимир Яворивский.
Это агония власти. Они стоят уже у последней черты. Для них важно, чтобы она была за решеткой и не говорила. Если она появится только, ну, вы сами понимаете, у нас все-таки есть какой-то сегмент независимой прессы. Он небольшой в обществе, но он есть. И она сразу через него начнет работать. И то, что скажет Юлия Тимошенко, Януковичу и не снилось сказать подобное.
Еще до оглашения вердикта Тимошенко началась раскручиваться детективная история вокруг Николая Мельниченко. Напомню, что незадолго до убийства журналиста Георгия Гангадзе в 2000 году экс-майор управления госохраны сделал аудиозаписи в кабинете Леонида Кучмы. Эти записи сейчас фигурируют в качестве вещественных доказательств по уголовному делу против второго президента Украины, которого обвиняют в причастности к расправе над журналистом. Несколько месяцев назад прокуратура возобновила закрытое в 2005-м дело о разглашении гостайны в отношении Мельниченко, и с него была взята подписка о невыезде. В конце минувшей недели экс-майор неожиданно исчез из поля зрения сотрудников спецслужбы и был объявлен в розыск, но ему удалось пересечь границу, и сейчас он находится в США. Свое бегство Мельниченко пояснил тем, что на Украине готовилась операция по его физическому устранению. Эту историю комментирует бывший руководитель управления разведки Минобороны Украины Александр Скипальский.
Мельниченко нарушил присягу и, мягко говоря, легкомысленно обращался с теми материалами, которые ему стали известны, которые составляют государственную тайну. Только с момента возникновения так званого кассетного скандала и акции «Украина без Кучмы» в 2001 году я однозначно сказал, что это подготовленная операция, и Мельниченко винтик в этой операции, но активный, который наносит ущерб национальным интересам Украины. Ну и сейчас Мельниченко почувствовал реальную угрозу, а я думаю, что не только Мельниченко, а те, кто стоят за ним, они выбрали оптимальный вариант, чтобы хотя бы таким образом пресечь под дальше развитие событий. Потому что если Мельниченко начнут опытные следователи изобличать, и он начнет давать показания, то поплывут тут очень интересные фигуры в Украине, которые на протяжении 20 лет успешно дестабилизировали ситуацию и делали все, чтобы Украина была слабым государством.
Считает генерал Александр Скипальский. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Приговор Юлии Тимошенко вызвал недовольство в Москве. Вот что сказал Владимир Путин.
Тимошенко ничего не подписывала. Контракты подписаны на уровне хозяйствующих субъектов. Газпромом и контрпартнером НАКОМ Украины. Самое главное заключается в том, что эти контракты коммерческие подписаны в полном соответствии с законами России и законами Украины и международными нормами.
Российский политик Федор Шелов-Ковидяев, бывший первый заместитель министра иностранных дел, считает, что за подписание газовых соглашений с Россией Юлию Тимошенко следовало бы наградить, а не осуждать.
Само это решение, принятое в начале 2009 года, было ответственно. Поэтому если действительно, как теперь на нее сваливают все, Юлия Тимошенко его продавливала, то она молодец. Потому что если не было принято этого решения, газа не было бы не только на Украине или у Украины, газа не было бы в Западной Европе и в Центральной и Восточной Европе. И это был бы колоссальный совершенно конфликт, который мог бы выйти за рамки исключительно экономического конфликта, потому что мы все помним, что это был очень острый период, и вот теперь принято говорить, первой волны кризиса общемирового, и просто представить себе все последствия отсутствия договоренности даже, я думаю, трудно. Поэтому судить вообще человека за правильное, мужественное решение мне представляется совершенно абсурдным.
В заявлении американского Белого дома говорится, что Юлия Тимошенко была осуждена в результате политического преследования. Обвинения и ход процесса внушают, согласно заявлению, глубокую озабоченность относительно приверженности Украины демократии и правовым нормам. В интервью вашингтонскому корреспонденту «Радио Свободы» Алану Давыдову это заявление комментирует аналитик Джеймстаунского фонда в Вашингтоне Тарас Кузио.
Вы согласны с мнением, что дело Юлии Тимошенко носит политический характер? Как его исход может повлиять на отношения Украины с Западом? Да, согласен. Подобные обвинения в неверном политическом решении никогда бы не могли иметь место в западной демократической стране. Иначе тюрьмы были бы переполнены политиками. Неудивительно, что решение о 7-летнем тюремном сроке для Тимошенко вызвало широкое осуждение на Западе и, в принципе, может сделать Виктора Януковича политическим изгоем. Думаю, что после этого вердикта по делу Тимошенко США будут настаивать на ужесточении позиции Евросоюза, как ранее делали это в отношении Беларуси. Это будет очень чувствительным ударом для украинских элит. Не исключен срыв подписания соглашения о торговле и ассоциированном членстве Украины в Евросоюзе, которое открыло бы новые возможности для украинского большого бизнеса. Кто-то из западных комментаторов проводит параллели между делами Тимошенко и Ходорковского в России. Что вы думаете об этом? Это сравнение верно лишь отчасти, потому что Тимошенко к 2010 году не была олигархом. В середине 90-х она была активна в торговле газом и, вероятно, была причастна к коррупции, как и большинство украинских политиков и бизнесменов. Но к концу того десятилетия она утратила большинство своих бизнес-интересов, уйдя в политику. Многие на Западе действительно отождествляют дело Тимошенко с делом Ходорковского. Наибольшая схожесть, видимо, состоит в потребности как Януковича, так и Путина устранить крупный источник финансирования оппозиции или видного лидера оппозиции. Те же мотивы, та же стратегическая задача. Сама фигура Тимошенко ассоциируется с оранжевой революцией 2004 года. В какой степени суд над ней навредил украинской демократии? Означает ли это упадок демократии? Несомненно. Устранение Тимошенко как сильного лидера оппозиции может привести к тому, что ОБСЕ, Евросоюз и Совет Европы объявят парламентские выборы будущего года на Украине недемократическими. Ибо какие же это свободные выборы, если члены оппозиции в тюрьме? Во-вторых, на Украине нельзя насадить подобие диктатуры Путина, который все же остается популярным лидером в России. Януковича же недолюбливает пол Украины. Его рейтинг всего на 2-3% выше, чем у Тимошенко.
Аналитик Джеймстаунского фонда в Вашингтоне Тарас Кузио. А вот что думает о том, как Виктор Янукович отреагирует на возмущение со всех сторон, украинский политолог, заместитель директора Института мировой политики Екатерина Зарембо.
Януковичу сказали все, да, и Запад, и Восток, что Тимошенко нужно освободить, что приговор для Тимошенко будет означать последствия для отношений как с Москвой, так и с Западом, ну, Западом особенно, да. Янукович, как человек, который шел к власти как сильная рука, не мог показать, что он готов следовать советам по первому, как бы, указанию. Поэтому есть такая гипотеза, что он довел дело до конца, а потом уже как наш независимый суд рассмотрит операцию, либо независимый парламент рекомендует статьи. То есть Янукович оправдается и перед своим электоратом, как человек, отвечающий за свои слова, и покажет зарубежным лидерам, что им нельзя манипулировать.
Олесь Дани, глава Центра исследований политических ценностей, думает, что для Виктора Януковича угроза испортить отношения с Западом не столь важна. Он больше боится Тимошенко и оппозицию внутри страны, поскольку власть отдавать не собирается ни при каких обстоятельствах.
Другого варианта, как упечь Юлию Тимошенко за решетку, фактически у Виктора Януковича и не было. Он не представляет для себя реальной демократии и реальной политической конкуренции.
Как бы то ни было, в результате этого процесса Юлия Тимошенко выглядит гораздо сильнее власти, убеждена львовский публицист Ирина Марушкина.
Так как она прошла этот судебный процесс, далеко не каждый мужчина, наверное, бы смог с таким достоинством себя вести. Женщина вела себя намного достойнее многих мужчин. Даже возьмите того же президента Ющенко, ее бывшего политического там товарища и так далее, который вот принимается как, ну, как Иуда, может быть, громко сказано, но где-то он так воспринимается, как человек, который даже не протянул руку помощи в этой ситуации. Тимошенко, конечно, сильная, харизматичная личность. Ну, она действительно привлекающая внимание не только всех украинцев. В Твиттере это тема номер один, в Фейсбуке, везде это сейчас тема номер один. Ну, да, конечно, говорю, это напоминает где-то и 37-й год, как сказала Юлия Владимировна, но, к сожалению, это напоминает дело Ходорковского в России. И мне почему-то кажется, что если бы не было бы Ходорковского дела в России, может быть, украинская власть бы никогда бы не осмелилась на такие действия в отношении Юлии Владимировны. Для населения Тимошенко, конечно, однозначно она из этой ситуации, пусть она арестована, но она выглядит в тысячу раз сильнее сейчас, чем власть. Скорее всего, как я вижу, Тимошенко вряд ли будет лидером политическим, ну, на перспективу. Но то, что бренд Тимошенко, конечно, в тысячу раз стал сильнее, я в этом не сомневаюсь. Как она будет себя вести в тюрьме, как она будет одеваться, еще это все будет на слуху. То есть власть не сможет закрыть. В Киеве стало модно свадебные кортеджи устраивать на таких вот автозаках. Значит, то есть, понимаете, как Тимошенко, она действительно сильный бренд.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». В Киеве участников стихийных акций протеста у Печерского суда задерживали. В Москве несистемные оппозиции неожиданно разрешили провести День гнева на Театральной площади. Вместе с тем было запрещено проведение шествия к зданию Центра избиркома и администрации президента. После митинга у памятника Карлу Марксу, прошедшего под лозунгами «Пора менять власти» и «Тандем на свалку», участники акции попытались провести марш. Они хотели принести главе ЦИКа Владимиру Чурову бритвенные принадлежности, а также потребовать отмены парламентских выборов 4 декабря как антиконституционных. Милиция стала задерживать участников шествия. Координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов был осужден на 10 суток административного ареста. В знак протеста против решения суда он объявил голодовку и в ночь на субботу был доставлен в больницу. На следующий день, 13 октября, на Пушкинской площади состоялся митинг ученых, которые требовали увеличить финансирование науки. «Дайте нам работать», — скандировали участники митинга. Они требовали и повышения зарплаты, и денег на закупки оборудования, без которого невозможны фундаментальные исследования. Вот что рассказал Радио Свобода один из организаторов акции, председатель Российского студенческого союза Артем Хромов.
«Мы видим, что у нас много молодых людей сейчас уезжают за границу в связи с тем, что они не видят никаких перспектив своей научной карьеры. И дело в том, что есть два главных звена, которые мешают развивать плодотворную деятельность в этом направлении. Это бюрократия, и это в том числе финансовый произвол. Мы потребуем правительству Государственной Думы внести федеральный закон номер 94, поправку, которая разрешает расходовать средства, полученные на проведение научно-исследовательских работ в виде грантов и контрактов, без проведения стандартных конкурсных процедур, который сейчас предусматривает закон. Дело в том, что для того, чтобы сейчас ученый смог эффективно развивать свою деятельность, заказывая при этом какой-то товар, может пройти полгода. И за это время может измениться анализ его деятельности, может измениться подход к направлению научного исследования. И это сильно толкает, и это мешает тому, чтобы у нас оперативно ученые занимались наукой. Во-вторых, мы потребуем изменить принцип распределения финансовых средств. У нас на текущий момент эффективность свою показывает Российский фонд фундаментальных исследований и Российский гуманитарный научный фонд. К сожалению, во время кризиса финансирование их упало примерно в два раза. Таким образом, сегодня явно не хватает финансирования на проведение научных исследований. И мы требуем, конечно же, повысить со временем бюджет этих фондов, потому что именно большая часть на научные исследования поступает из них. Но у нас очень много различных карманных фондов бюрократов, которые деньги которых просто-напросто разворовываются. И мы считаем, что необходимо побороть коррупцию, и это во многом спасет нашу образовательную научную среду.
Протестовали на этой неделе российские защитники животных. 12 октября они пришли к администрации президента и потребовали не вывозить собак из московских приютов в Ярославскую область. Активисты подписывали обращение к Дмитрию Медведеву на открытках с надписью «Оторвем чиновников от кормушки». О существовании планов по вывозу собак в Ярославскую область известно уже давно, однако московские чиновники все отрицают. Слово Ирине Чевтаевой.
По данным экологов, правительство Москвы намеревается переселить около 12 тысяч собак из приютов столицы в Ярославскую область. Для этого власти хотят построить там огромный питомник. К защитникам животных попала копия обращения главы департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Андрея Цыбина к первому заместителю мэра Москвы Петру Бирюкову. Это ответ на поручение о земельном участке под строительство приюта для безнадзорных животных в Ярославской области. Цыбин сообщил, что в связи с протестами зоозащитных организаций решение вопроса отложено до того момента, когда правительство Москвы распорядится о создании нового приюта. Акции протеста защитников животных, о которых упоминает Андрей Цыбин, прошли в центре Москвы в середине сентября. Экологи утверждают, что тогда было собрано около 6 тысяч подписей против вывоза собак. говорит активистка информационного центра «Спасите животных» Елена Надежкина.
Мы видим, что еще никто проблемы бездомных животных решать не собирается, и что единственным выходом департамент ЖКХ и ЭБ видит вывоз животных, значит, в Ярославскую область. Данный проект не поддается никакой логике. Если мы сейчас 12 тысяч собак скинем в одно место, это по ветеринарным нормам достаточно утопичный проект, потому что мы создадим новые мутирующие вирусы, от которых избавиться будет достаточно сложно. Получается, собаку в Ярославле придется убивать. Всем этим проектом занимается департамент ЖКХ и ЭБ. Структура, которая, в принципе, не имеет никакого отношения к животным. То есть он занимался в России всегда проблемой бездомных животных. Несмотря на огромные выделенные деньги, до сих пор проблема не решена вообще никак в России.
Московские власти отрицают существование планов по вывозу собак. Представитель департамента жилищно-коммунального хозяйства сообщил, что все это не более чем слухи и что речь о вывозе собак даже не велась. Однако глава департамента сельского хозяйства Ярославской области Валентина Филиппова в эфире местного телеканала подтвердила, что несколько месяцев назад правительство Москвы обратилось с просьбой выделить 10 гектаров земли под строительство приюта для бездомных собак. Губернатор Ярославской области Сергей Вахруков 4 октября заявил, что никаких конкретных решений пока не принято, но предложение о строительстве питомника есть. Французский писатель и журналист Жан Ролен, выпустивший книгу «После него хоть мертвый пес», переведенную на русский, описывает многочисленные попытки властей разных стран в разное время избавиться от бродячих собак. Жан Ролен рассказал в интервью моей коллеге Анастасии Кириленко.
В Москве уже были попытки полностью освободить город от собак, в частности, по случаю Олимпийских игр 80-го года. Такие инициативы в свое время предпринимались во многих странах мира. Но, как показала практика, они ни к чему не привели. Оставшиеся собаки усиленно воссоздают популяцию и заселяют прежние места. Другая проблема – нарушение экологического равновесия. Так, в 80-м году в Москве вместо бродячих собак расплодились крысы. Поэтому, во-первых, уничтожать собак не очень-то гуманно, а во-вторых, просто неэффективно. Меня совсем не удивляет инициатива нового мэра Москвы избавиться от собак. Новому правителю, который приходит к власти, это кажется легким. Ему кажется, что он изменит город к лучшему и заработает политические дивиденды. Само по себе это не удивительно. Удивительно другое – идея депортировать собак. Она весьма оригинальна. Этого раньше почти нигде не делали. Правда, в Турции во времена Атаманской порты вывезли бродячих собак из Стамбула на остров в Босфоре. Но депортация ни к чему не привела. Собак осталось достаточно, чтобы расплодиться снова.
Впервые о планах депортации московских собак в Ярославскую область стало известно в феврале. После этого деятели культуры Евгений Миронов, Леонид Ярмольник, Константин Хабенский, Андрей Макаревич написали письмо мэру Москвы Сергею Собянину и публично выступили против масштабного проекта. Заместитель мэра Петр Бирюков тогда отказался от своего намерения. Он пообещал найти другие способы решения проблемы бездомных собак. Экологи уже обращались в мэрию Москвы и администрацию президента. Пока им не удается добиться официального подтверждения того, что планов депортировать собак из столицы нет. Ирина Чевтаева для Радио Свобода, Москва.
После сводки новостей мы продолжим программу «Итоги недели Радио Свобода». Впереди у нас сообщение из Белоруссии о противостоянии лидера знаменитой рок-группы и президента страны.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 19:30. По всему миру сегодня проходят акции протеста против алчности транснациональных корпораций и несправедливого распределения доходов. В финансовой столице Германии, Франкфурте, в демонстрации приняли участие около 5000 человек. В Германии возбуждено уголовное дело в отношении бывшего совладельца ЮКОСа Михаила Ходорковского. Его подозревают в отмывании денег. Об этом в субботу сообщила немецкая газета «Süddeutsche Zeitung». Официального подтверждения этой информации пока нет. Адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клюгант отказался прокомментировать сообщение немецкой газеты. Президент России Дмитрий Медведев заявил, что новое правительство в случае победы «Единой России» на выборах будет состоять из абсолютно новых людей. Заместитель госсекретаря США по вопросам демократии и прав человека Майкл Познер встретился в Подмосковье с защитниками Химкинского леса. В Москве координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов, отбывающий 10-дневный срок административного ареста, сегодня ночью был доставлен в больницу. Печерский районный суд Киева не разрешил соратникам экс-премьера Украины Юлии Тимошенко посещать ее в следственном изоляторе. Президент Сирии Башар Асад объявил в субботу о создании специального комитета для подготовки проекта новой конституции. Работа над документом должна завершиться в течение 4 месяцев. В Либерии лидеры оппозиции заявили о выходе из президентской гонки в связи с манипуляциями при подсчете голосов в пользу действующего президента Эллен Джонсон Сирлиф. Высший руководитель Ирана Аятолла Хаменеи назвал обвинения Вашингтона в адрес Ирана бессмысленными. В Ливии войска Национального переходного совета ведут наступление на город Бени-Валид в 400 километрах к юго-востоку от Триполи. Вы слушали краткую сводку новостей.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Прокуратура Белоруссии проводит проверку высказываний лидера группы «Ляпис-Трубецкой» Сергея Михалка. В последнее время музыкант резко критикует политический строй, обвиняя президента страны Александра Лукашенко в культурном геноциде нации. Если прокуратура доведет дело до конца, культовому белорусскому музыканту грозят до 2 лет лишения свободы по статье Уголовного кодекса «Оскорбление чести и достоинства президента». Рассказывает Игорь Корней.
13 октября Сергей Михалок получил повестку на профилактическую беседу в прокуратуру Центрального района Минска. Однако прокурорские работники, видимо, не в курсе, что благодаря властям Михалок давно числится в черном списке неблагонадежных артистов, которым Белоруссии делать нечего. В итоге гастрольная деятельность музыкантов Ляписа Трубецкого полностью переориентировалась на Россию, Украину, страны Балтии. Продюсер Ляписов Евгений Калмыков подтвердил, поскольку сам Михалок сейчас находится в России, повестка с требованием явиться на допрос в прокуратуру вручена матери музыканта.
Я не знаю, по какому делу завели, но я знаю, что Михалку пришла повестка. И знаю, что его дома нет, потому что он сейчас в гастролях.
А Евгений, а что сам Сергей Михалок думает по этому поводу?
Что он сам насчет этого говорит? Мне пока ничего не говорил. Он не хочет давать на эту тему никаких комментариев.
Уголовное дело в отношении Сергея Михалка пока не возбуждено. Однако у прокуратуры действительно накопились вопросы к музыканту по поводу его политической активности. К примеру, со сцены и в своих интервью Михалок резко критикует политику руководства Белоруссии, утверждая, что Александр Лукашенко – самозванец, который приватизировал власть. Никакой не президент, он собрал вокруг себя черные бригады и осуществил геноцид собственного народа, заявил Михалок, добавив, что Лукашенко – это человек, который ненавидит белорусов и в лучшем случае заслуживает справедливого суда. Вместе с тем музыкант сказал, что такие преступники, как Лукашенко, не оставляют свидетелей своих преступлений. Музыкальный критик Артемий Троицкий считает, что после таких заявлений Сергею Михалку лучше не рисковать собственной свободой и до поры до времени отсидеться в России. С другой стороны, если Михалок примет вызов системы и найдет способ ей противостоять, он станет национальным героем.
Сейчас самый сложный выбор стоит перед самим Сергеем, ему вернуться на родину в Беларусь или ему остаться в России. Если он останется в России, то, конечно, здесь ему будет достаточно комфортно. Наши власти при всей значительной аморальности и держимордовости, что они выдадут Михалка, экстрадируют Беларусь на съедение лукашенковскому суду. С другой стороны, если он останется в России, это будет означать, что он не пошел до конца. В этом смысле, конечно, был бы отважный поступок со стороны Михалка, если бы он вернулся в Беларусь и дал бы бой Лукашенко и его сатрапам на белорусской территории. Это было бы, наверное, похоже на процесс Георгия Димитрова, фашиста.
Популярный белорусский рок-музыкант Александр Помидоров говорит, что попытка преследования Сергея Михалка, загарантированная Конституцией право на свободу высказываний, это вызов той части белорусского общества, которая мыслит вразрез с официальной идеологией. И иск коллеги по музыкальному цеху расценивает однозначно.
Можно сказать открыто про криминальный переслед у всех, кто думает трохи иначе.
Сейчас можно говорить о попытке открытого уголовного преследования всех, кто думает немного иначе, чем того желает официальная пропаганда. Честно говоря, я не знаю. Возможно, это какая-то провокация. Возможно, это какой-то своеобразный юмор спецслужб. Мол, вот вам звоночек. Но, господа, мы же с вами не во дворе играем. Мы же не изображаем уголовных авторитетов, чтобы черные метки высылать. Это уже открыто идет агрессия. И когда такие иски высылаются в адрес моего коллеги, то я это воспринимаю как иск мне, всем другим музыкантам, которые числятся в оппозиции к власти.
Я готов спросить. нормально, это позва и мне. Посылайте тогда всем позвы.
Сергей Михалок неоднократно подчеркивал, что никогда не занимался политикой. Однако ситуация в Белоруссии заставляет его быть в оппозиции к действующему режиму. Заявив, что в сегодняшней Белоруссии невозможно дышать полной грудью, Михалок расширил репертуар песнями на стихи белорусского поэта Янки Купалы, являющегося иконой белорусского национального возрождения. На теле в районе сердца Михалок даже набил татуировку с купаловским изречением «Не быть скотом», а на ноге появился исторический герб белорусов «Погоня», запрещенный Белоруссией наравне с бело-красно-белым флагом. Неудивительно, что белорусские власти определили Михалка в одном ряду с самыми злостными белорусскими оппозиционерами, фактически запретив Ляпису Трубецкому гастрольную деятельность, ротацию на телевидении и в ФМ-эфире. Чтобы послушать выступления Ляписов, белорусские поклонники группы вынуждены ездить в соседние страны. Единственной площадкой, где Ляписы шли на ура, до недавнего времени оставалось Минское авторадио. Однако после президентских выборов власти обвинили радиостанцию в экстремизме и закрыли. Ситуацию вокруг Сергея Михалка комментирует программный директор авторадио Юрий Базан.
Высказывания, конечно, Михалка были от души, и, как обычно у него бывает, что накипело, то и высказал. А как воспринимают это наши правоохранительные органы, то может быть все что угодно. Вопрос в другом, сможет ли сейчас Михалок сюда вернуться, если вернется, где он окажется. В этом смысле, скорее беспокоит, не является это там фальшивкой или не фальшивкой, а что будет, если он все-таки приедет домой. Вообще, если судить по нашей системе, то можно было ожидать не повестки, а уже полноценный захват с машинами без номеров. Сюда еще пока без номеров не заедет, по России не прокатаешься.
Президенту Белоруссии Сергей Михалок неровно дышит, начиная с середины 90-х. Буквально спустя год после прихода Александра Лукашенко к власти в репертуаре Ляписов появилась переложенная на взрослый манер детская песенка про Буратино. В ответ на вопрос «Скажите, как его зовут?» Михалок предлагает собственную версию – Лукашенко. При том, что первоначальный текст песни почти не изменен, ее политический контекст воспринимается абсолютно однозначно.
Он с доброй сказкой входит в дом. Он с детства каждому знаком. Он не ученый, не поэт, но покорил весь белый свет. Веселый сказочник и плут, скажите, как его зовут? Лук. Как? Шен. Кот. Лука. Шен. Кот. Лука. Шен.
Радио «Свобода. Итоги недели». На этой неделе настоящую сенсацию в Грузии вызвало заявление миллиардера-мецената Бедзины Иванишвили, прежде не вмешивавшегося в политику, о планах создания оппозиционной партии для смещения Михаила Саакашвили. Бизнесмен публично советует президенту немедленно уйти в отставку, чтобы облегчить свою будущую участь. Продолжит тему наш корреспондент Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Бедзина Иванишвили считается самым богатым грузином в мире. По разным данным, в том числе согласно рейтингу Forbes, его имущество составляет от 4 800 000 000 до 5,5 миллиарда долларов. Иванишвили был одним из основателей банка «Российский кредит». Он до сих пор владеет значительными активами в различных сферах экономики России. Впрочем, сам бизнесмен уже более 10 лет живет в Грузии, в родном селе Чорвила Сачхерского района. Причем на родине предков крупным бизнесом он не занимался, а лишь финансировал благотворительный фонд, выплачивая пенсии и пособия представителям творческой интеллигенции и ученым. До 7 октября миллиардер никак не вмешивался в политику. Более того, вообще не вел публичный образ жизни, предпочитая оставаться в тени. Именно поэтому заявление бизнесмена о планах по созданию оппозиционной партии стало для многих полной неожиданностью. Судя по тексту, который опубликован от имени господина Иванишвили во всех газетах, в течение нескольких лет, во всяком случае после пятидневной войны, он думал, как освободить страну от, по его словам, режима Саакашвили. И пришел к выводу, что финансирования оппозиции недостаточно. Необходимо самому прийти в политику на 2-3 года, победить на парламентских выборах осенью 2012 года, занять пост премьера или председателя парламента и создать условия для демократического развития страны. Это была цитата. По оценке Бедзина Иванишвили, нынешний президент допустил так много мелких, больших и непоправимых ошибок, что на его месте самолюбивый человек давно бы подал в отставку. Конец цитаты. Но власти заявили, что лично участвовать в политике Иванишвили не сможет, поскольку, приняв в 2010 году гражданство Франции и не заявив об этом, он автоматически потерял грузинское гражданство. Основатель дипломатической академии Грузии, политолог Иосиф Цинцадзе, сказал в интервью «Радио Свобода», что Иванишвили явно переоценивает свои возможности.
Он игнорирует все писанные и неписанные законы политики. Потому что в политику так не приходят. Только деньги. И такие качества, хорошие качества, которые обладает Иванишвили, это недостаточно для успеха в политике. В свое время Нельсон Рокфеллер и Росперо обладали большим капиталом и большим авторитетом. И были не меньше меценаты в Америке. Но чего они достигли? А сейчас вот, когда он уже не гражданин Грузии, да? Ну, за сегодня уже, конечно, все это поблекло.
Впрочем, по мнению независимого эксперта Георгия Хухашвили, приход Иванишвили в политику благотворно повлияет на ситуацию в стране.
Грузинская политика, и не только она, наверное, надо сказать, что вся общественность как-то выходит из летаргического сна. Нам понадобился вот такой шоковый, я бы сказал, выход из комы всем для того, чтобы как-то начать хоть какой-то процесс для системных изменений страны.
Считает эксперт. Георгий Кубаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Вы слушаете программу «Итоги недели» «Радио Свобода». На очереди наша рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарущину. Слава, сегодня Дмитрий Медведев встречался со сторонниками в прямом эфире. Что-то вроде поминок было, я даже не знаю, как это назвать. Я посмотрел фрагмент, когда выступала Тина Канделаки. Это какой-то такой комсомольско-молодежный тон и вроде бы разговор о важных вещах, но все пребывают в такой особой реальности придуманного Сколково, где людям раздают материнский капитал, разрабатывают инновации и пишут в Твиттере. В общем, похоже на какую-то перестроечную пьесу. Знаете, когда говорить уже вроде бы можно, но главный предмет спора – возвращение к ленинским нормам. Вот такое у меня впечатление. Что вы скажете?
Вы довольно точно обрисовали атмосферу. Я его смотрела подробно. Она длилась 2,5, ну, там даже чуть поменьше, 2,5 часика. Вот так вот у меня такое ощущение. И вы знаете, при всех инновациях модернизации, организациях и Сколково, это формат стар как мир. Он идет еще со сталинских съездов, я так полагаю, и до брежневских, и протягивает руку нынешним единороссовским съездам. И вы знаете, если говорить обо мне, то мне формат съездов, а мы недавно видели его, он мне даже кажется более каким-то, не сказать, чтобы честным, но каким-то более определенным, чем тот, чем вот эту вот эйфорию такую натужную, специальную, которую мы видели в течение вот этого времени, когда выступают люди, поддерживающие президента, и горячо благодарят его за все на свете. Причем благодарят по отраслям, да? Ну, когда-то благодарил там по Паша Ангелина какая-нибудь, сегодня благодарит Тина Канделаки. Разница только в том, что Паша Ангелина делала что-то стоящее для своей страны и чего-то бубнила по бумажке, а Тина Канделаки, которая делает много важного для себя, меньше для страны, на мой взгляд, она позволила себе какую-то невероятную пошлость. Перед этим выступал какой-то сталевар с Урала, Дмитрий Червяков, если я не ошибаюсь, он говорил о том, что вот спасибо Дмитрию Анатольевичу за все. Все, вот он приехал, и у нас даже столовая заработала, трамваи заходили, а у нас в семье даже появился мальчик. Ну вот Тина Канделаки последнее обстоятельство взяла на вооружение и сказала, что Дмитрий Анатольевич, вы знаете, как я к вам отношусь, вот у меня пока в порядке все в семье, у меня девочка и мальчик, но если понадобится мальчик, мол, я обращусь к вам. Вот это вот вся разница стилистическая, скажем так. И дальше все по отраслям, коротенько о себе, много о том деле, которое считается им важным. Марат Гельман говорил о успехе своего
пермского дела. Я не знаю, я думаю, что даже нет смысла перечислять. Ну, вот меня поразил там Ольга Крыштановская, которая, еще совсем недавно она мне казалась несколько иной дамой, а теперь она так пылко говорила о своих отличницах и пылко призывала Светлану Медведеву тоже вот вступить в ряды отличницы. Особенно, конечно, как всегда, в таком жанре, всегда меня поражают представители, творческой интеллигенции, которые вообще не могут сформулировать, кроме горячей благодарности, мысли не могут сформулировать. Так было с Иваном Засурским, который долго и путанно что-то говорил и убеждал Медведева в том, что не стоит обижаться на людей, которые сразу не понимают вообще величия того, что сделано Медведевым. Ну и, конечно, Сергей Минаев, тоже пафос его выступления непонятен, кроме того, что все они явно хотят участвовать в том большом правительстве, о котором говорил с самого начала президент, что вот необходимо еще, помимо электронного правительства, нужно еще большое или расширенное правительство, где опять будут все те же и все там же, опять же те же члены «Единой России», активисты, те люди, которых мы видели сегодня. Явно Марат Гельман очень хочет участвовать, то есть он просто заявил, что он хочет участвовать в комитете. Все остальные тоже хотят, но, может быть, не так явственно говорили об этом. И единственное, что вообще на этом фоне такого всеобщего одобрямца, хотя сразу было заявлено, что речь должна пойти о каких-то проблемах, а не только о восторгах. Восторгов в нашей жизни и так достаточно. Мы ведь смотрим первый, второй, третий, четвертый канал. Кому восторгов не хватает, включайте в любую минуту, и большим количеством восторгов вы будете обеспечены. Единственный человек, который попытался сказать что-то, выходящее из этого благостного контекста, это был Николай Карлович Сванидзе, и это вообще тоже такая мета времени, потому что Сванидзе человек, я очень хорошо к Николаю Карловичу отношусь, но он человек сколь способный, столь и осторожный, иначе бы он просто не работал так долго на государственном канале. Так вот, Сванидзе уже просто, просто не выдержал этой патоки, шоколада в мармеладе, и он сказал, что, он попробует, что он не будет произносить вообще здравицы, комплименты и восторги, что он это оставит другим, а он хочет сказать о проблемах, чтобы внести стилистическую контрастность тому, что здесь прозвучало. Вот что называется «достали». Дмитрий Анатольевич как-то сразу посерьезнел лицом. У меня было ощущение, что ему это не очень понравилось, но при этом он сказал, я потому и дал вам слово, потому что знаю, что вы ничего хорошего не скажете. И дальше он заговорил, просто перечислил проблемы от коррупции до несовершенства правовой системы. В общем, все то, что мы хорошо знаем, и сказал, что эти проблемы системные, и что если их не решать, то они ведут к отчуждению человека от системы, от государства, которую мы уже проходили. Явно это не понравилось Дмитрию Анатольевичу. Он сказал, не стоит сгущать краски, все, о чем вы говорите, все есть, но не в такой степени. Вот это вот «не стоит сгущать краски» меня, в частности, навело на мысль, что, конечно, это абсолютно предвыборное. Это такое предвыборное шоу. Дальше, кстати, сам господин Медведев это подтвердил, и он сказал, что это главное вообще наше, что нынешняя встреча, я рассматриваю как очень важную в контексте выборной гонки. И когда он пытался ответить на вопрос конкретный, кстати, был единственный конкретный вопрос, насколько я понимаю, конкретный вопрос президента, как вот заниматься системными проблемами серьезно, то, опять же, я прошу прощения, я могу быть неточна, потому что огромное количество материалов, но у меня было ощущение, что было сказано следующее примерно, что главный инструмент – это не отдавать власть, а продолжать работать. Вот если нынешняя конфигурация сохранится и люди будут продолжать работать, то все у нас в стране будет хорошо.
Слава, у нас уже есть с вами повестка дня на следующую неделю. Владимир Путин сегодня дал интервью руководителям трех федеральных каналов. Это в старом медведевском формате, но она выйдет в эфир через 2 дня, только обсудим в следующую субботу. Спасибо, Слава. Это была рубрика Славы Тарущина и телерейтинг. Программу «Итоги недели» Радио Свобода продолжит реплика Андрея Стальского из Лондона.
Последний политический скандал в Великобритании, закончившийся отставкой министра обороны, наводит на идею ввести новый, очень простой тест на демократичность государства. Итак, некий Эдам Верити, близкий друг министра Лиама Фокса, регулярно навещал его на рабочем месте и встречался с ним за рубежом, в том числе участвовал в его полуофициальных беседах, например, с президентом Шри-Ланки или с британским послом в Израиле, не имея при этом на то никаких полномочий. Пока нет оснований считать, что мистер Верити смог реально повлиять на государственные решения или что имели место финансовые злоупотребления. Да и никакие секреты вроде бы не были разглашены. Но и того, что произошло, оказалось достаточно, чтобы один из самых влиятельных министров лишился своего поста. Оппозиция обвиняет Лиама Фокса в том, что он нарушил кодекс правил, который каждый министр обязуется выполнять, вступая в должность. Сам Фокс признал публично, что был неправ, так как грань между личным и общественным оказалась размытой. В пункте 7 этого кодекса говорится, что министры обязаны не допускать конфликта между официальными обязанностями и своими частными интересами, финансовыми или любыми другими. Но что особенно важно в данном случае, в том же пункте кодекс уточняет, что министр не может позволить, чтобы создавалось даже впечатление существования такого конфликта. Правда, с оговоркой «разумно обоснованного впечатления». Тут открывается широкое поле для интерпретаций. Сам министр дает понять, что скандал искусственно нагнетался людьми, заинтересованными в том, чтобы причинить ущерб правительству и партии консерваторов. Ведь Лиам Фокс не просто эффективный министр обороны, но и один из столпов консервативной партии, в прошлом ее председатель, а ныне неофициальный лидер ее правого крыла, пользующийся уважением, впрочем, и за пределами этой политической группы, в том числе и в вооруженных силах. Верно и то, что лейбористская оппозиция, газеты левого фланга задавали тон в скандале. Но так ведь и должно быть. Для чего обществу нужна сильная оппозиция? В том числе для того, чтобы власть постоянно ощущала на себе давление. Вынуждена была вертеться, крутиться, снова и снова доказывая свою пригодность к управлению, верность духу и букве закона, а также принятым правилам. Когда лейбористы были во власти, на них неусыпно охотились тори. Теперь же объявлен сезон охоты на консерваторов. Британское общество не очень-то ценит это, считая чем-то само собой разумеющимся. И возмущается поведением своих политиков. Что тоже важно, не надо обольщаться. А простой вопрос-тест звучит так. Англия Англии, а как в моей стране живется друзьям великих мира сего? Министров, премьеров, президентов. Это счастливый лотерейный билет, открывающий путь к богатству и власти. Или же это испытание, не выдержав которое, непременно попадешь в беду и скомпрометируешь друга. Достаточно честно ответить на этот вопрос, чтобы многое про государство и общество стало ясно. Ничего, собственно, больше и спрашивать не надо.
На «Волнах свободы» вы слушали размышления лондонского журналиста Андрея Остальского. Главным событием недели вернемся во вторую часть нашей программы. До конца этого часа осталось несколько минут. Я уступаю микрофон Раи Вайли из Нью-Йорка. Музыкальные новости и песни недели.
Такое нечасто встречается, чтобы иностранка возглавляла список кандидатов на престижную американскую премию. Но когда речь идет об Адель, все возможно. Именно она получила в этом году больше всех номинаций на American Music Award. 23-летняя британская певица и автор песен, чей второй студийный альбом «21» стал самым продаваемым альбомом года, номинирована в 4 категориях, включая «Артист года». Конкуренцию в этой самой главной категории ей составляют Лил Вейн, Кэти Перри, Тейлор Свифт и Леди Гага, получившие вместе с Рианой и кантри-группой Бен Перри по 3 номинации каждый. Питбул и Ники Минаж, объявившие во вторник имена кандидатов, получили по 2 номинации, так же как Бейонсе, Бруно Марс, Крис Браун, рок-дуэт LMFAO, Кенни Уэст и выходец из американского идола Джейсон Олдин. 39-я церемония раздачи наград American Music Award 2012 состоится 20 ноября в Театре Nokia в Лос-Анджелесе и будет транслироваться в прямом эфире американским телеканалом ABC. Тейлор Свифт, суперзвезда кантри, получившая сразу 4 премии Грэмми и продавшая поистине рекордное количество копий своего альбома «Speak Now», удостоилась теперь чести именоваться «Женщиной года» по версии одного из самых авторитетных музыкальных изданий «Билборд». 21-летняя певица стала самой молодой обладательницей этой престижной награды. И, конечно, в первую очередь ей в этом помог ставший 5-й раз платиновым ее 3-й студийный альбом «Speak Now». В настоящее время Тейлор Свифт продолжает свой международный концертный тур в поддержку этого альбома, которому, по сути, никакая реклама не нужна. Мало того, что в октябре прошлого года он разошелся в первую неделю продаж тиражом более чем в 1 000 000 копий, но и все 14 композиций из этого альбома побывали в песенном чарте «Hot 100». Хандер. Более того, она установила своего рода рекорд, попав сразу с 11 треками в Hot 100 в течение одной недели. Такого же успеха добились и две предыдущие пластинки юной певицы. Дебютная Taylor Swift 2006 года и шестикратно платиновая Fearless 2008. На сегодняшний день она продала более 20 миллионов альбомов и 40 миллионов песен в цифровом формате. Последнее достижение Taylor Swift – 6 номинаций, включая «Entertainer года» на премию Ассоциации кантри-музыки 2012. Ежегодная церемония билборда «Женщины в музыке» в этом году пройдет в шестой раз и состоится она 2 декабря в Нью-Йорке. Массачусетские альт-рокеры Stain во главе со своим лидером Аароном Льюисом выпустили месяц назад свой 7-й одноименный альбом, сразу 3 композиции из которого попали в первую десятку песенного чарта Hot 100. Вот одну из них я сегодня и предлагаю послушать. Песня называется «Something to Remind You».
So this is it, I'm saying goodbye to this chapter of my ever-changing life. And there's mistakes, the path is long, and I'm sure I'll answer for them when I'm gone. So when the day comes and the sun won't touch my face, tell the ones who cared enough that I finally left this place that's been so cold. Look in my face, all the stories it will tell I can't erase. The road is long, just one more song, a little something to remind you when I'm gone. When I'm gone, so they say, and some believe that no good deed goes unpunished in the end, or so it seems. So when the day comes and the sun won't touch my face, tell the
группа Stained на волнах свободы. После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас разговор с культурологом Алексеем Плуцером Сарно, репортаж с франкфуртской книжной ярмарки, рубрика «Общественное мнение», обзор блогов и реплика Виктора Шендеровича. Оставайтесь на нашей волне.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7205, 9710, 11975, 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».